Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Звоните и задавайте свои вопросы Сергею Львовичу Худиеву. Как всегда, это час, его авторский час.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры. И сегодня мы решили обратиться к Вечному, к Слову Божию. И я уверен, что многие из вас имеют такую благочестивую привычку обращаться к тем местам Священного Писания, которые в этот день читают по церковному календарю, которые читают в церкви. Ну вот, многие из нас не каждый день ходят в церковь, но каждый день может, тем более сейчас, когда это очень легко сделать, просто зайдя в интернет, и там на многих православных сайтах есть такая возможность просто кликнуть и прочитать сегодняшнее чтение. Вот последние несколько дней Святая Православная Церковь читает послание святого апостола Павла к римлянам.
Вот чем это послание отличается от всех остальных?
В этом послании святой апостол Павел особенно подчеркивает одну тему. Нельзя сказать, что оно уникально для этого послания. Конечно же, оно постоянно в Писании присутствует. И тут хочется отметить, что Священное Писание, оно такой, это очень такой взаимопроникновенный текст, что если бы послание к римлянам было каким-то образом утеряно, осталось бы остальное Новый Завет, то, конечно, ничего бы мы в вероучительном отношении не потеряли, потому что святой апостол Павел проповедует в совершеннейшем согласии со всеми апостолами, потому что иногда люди, которые нападают на нашу веру, говорят, что вот святой апостол Павел, он в чем-то противоречит там Иисусу, в чем-то противоречит другим апостолам. Это ни в коем случае не так, и мы это видим, когда читаем послание к римлянам. И в послании к римлянам особенно ярко, с особенно большой силой выражена такая тема, как оправдание верой. Вот это тема, которая в истории церкви вызывала определенные недоразумения, вызывает до сих пор.
Вот в основном это искушение протестантизма, да? Да. Оправдание верой. Я оправдан, я верю, значит, не надо ничего, кроме веры, все в порядке.
Ну, надо сказать, что в самом протестантизме через какое-то время произошел определенный такой откат, потому что когда Мартин Лютер увидел результаты своей проповеди «Оправдание только верой», он столкнулся с тем, что люди услышали даже не то, что он хотел сказать, а то, что они хотели услышать, и он сокрушался над тем, что нравы людей стали еще хуже, там, чем при папистах, потому что люди решили, что оправдание веры – это что-то такое, что снимает с них все христианские обязанности совершенно, ну, о чем мы уже это записались верующие, и с нами все в порядке. И, конечно же, это тяжелое очень заблуждение, которое ни в коем случае не следует принимать. И мы поговорим немножко о том, а как же оно выглядит, собственно, у святого апостола Павла.
Но я уж по своему обычаю все-таки немножечко занижу тему, хотя она очень высока, богословски, предельно высока. Знаете ли как, я как-то был в Египте на одном из этих знаменитых курортов, Шарм-эль-Шейх, по-моему, и там говорил с ребятами-арабами-христианами. Говорю, ну как здесь у вас? Да ничего, у нас все в порядке, проблем нет. Ну, мы ходим, мы на дискотеки выпиваем. Говорю, ну как же, все-таки мусульманское. Ну, это нельзя, значит, мусульманам, а мы-то христиане, нам все можно. Поразительно, вот как это оправдание веры, вот я поверил, и все, и больше мне ничего не нужно исполнять. Так и здесь оказывается, что в исламском мире, так это и достойно всякого неуважения со стороны мусульман. Держатели кабачков — христиане. Магазинов винных — христиане. Ну, и думаешь, ребята, тогда, когда нам заповедано совсем другое. Как вы злоупотребляете той свободой, которую вам даровал Господь?
Действительно, и вот так оно бывает достаточно часто, когда человек заявляет о том, что он верит в Бога, во Христа, и действительно вот выйти сейчас на улицу и спросить у первых встречных, и абсолютное большинство людей нам скажут, что они, конечно же, верят в Христа, но человек скажет, что он не верит, но это, скорее всего, либо мусульманин, либо убежденный атеист, но их очень мало. Вот. И при этом эта вера никак не отражается на их жизни. То есть человек может заявлять о своей вере во Христа, и это не меняет его жизнь ровным счетом.
Ну, есть
ничего.
Некоторые такие персонажи, которые говорят, я во Христа верю, вообще я православный, но в Бога не верю. Это тоже такой парадокс. Ну, простите, Сергей Ильич, мы не указали наши телефоны, хотя наши постоянные слушатели, безусловно, их знают, но я напомню. Телефон прямого эфира 959-59-39. Звоните по этому номеру. Впереди 8-495-959-59-39. Сергей Ильич Худей будет отвечать сегодня на ваши вопросы. Шлите смски на короткий номер 5522. Вначале тоже не забудьте написать слово «вера» и дальше через пробел текст вашего вопроса. Я прошу прощения, я на самом интересном вас прервал, потому что действительно это мы прямо к сердцевине сегодняшней нашей темы подходим.
И вот большинство текстов Нового Завета, они не являются такими богословскими трактатами. Это повествования, из которых потом надо делать богословские выводы, которые потом толкуются. И послание к римлянам, оно в этом отношении больше всего похоже на систематический такой богословский трактат. И он начинается с нашей потребности в оправдании, что мы нуждаемся в избавлении от осуждения, мы нуждаемся в оправдании. И святой апостол Павел начинает с того, что он обличает языческий мир. Люди в языческом мире, они поклоняются разным всяким богам, у них нет откровения, и можно сказать, что они же не знают Бога, ну что с них спрашивать. Может ли человек знать Бога без откровения? И святой апостол Павел говорит, что в какой-то мере да. Вот в первой главе послания к римлянам он говорит о том, что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, ты предал их Бог в похотях сердец их в нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. И дальше апостол порицает крайнюю развращенность языческого мира, и интересно, что он здесь указывает нам на корень греха. Что корень греха, корень аморальности в том, что эти люди не прославили Бога. Безнравственность начинается с того, что человек не поклоняется Богу.
Но сейчас-то то же самое. Мы это на каждом шагу встречаем.
Да, и дальше как раз там апостол пишет о всех этих половых извращениях, которые были чрезвычайно распространены в позднем античном мире. Среди такой городской, слово «крякова» тогда не появилось.
Богема.
Богема, значит. Не знаю, появилось ли слово «богема», но среди людей, которые могли себе, значит, позволить, где-нибудь в деревнях крестьяне, может быть, жили более так традиционно, но вот в городах там были чрезвычайно распространены различные извращения, и апостол диагностирует, что эти извращения, там, знаете, там, в общем-то, какая-нибудь Кончита Вурст никого бы сильно в античности не удивила, что все эти извращения – это результат того, что люди отпали от почитания истинного Бога. Что сначала идет отпадение от истинного Бога, потом идет нравственный распад. Апостол пишет, «Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство». И дальше апостол перечисляет дальше те пороки, которыми характеризуются язычники. И да, мы сегодня живем в атмосфере, в которой все эти извращения, они активно пропагандируются, активно навязываются. Мы должны не бояться помнить о том, что Слово Божие характеризует как непотребство, как что-то отвратительное в очах Бога. И мы видим здесь, как апостол обличает языческий мир. Людей, которые не знают истинного Бога. Которые поклоняются всяким там, идолам. Которые пребывают в очевидных, явных, грубых, свинских грехах. И мы можем себе представить его иудейского слушателя, потому что в античности люди больше слушали вслух, когда читали. То есть собиралась община и читали, соответственно, это послание. И даже когда человек был один, он читал ее вслух, мы можем представить иудейского слушателя, который слушает все это обличение на язычников и говорит, ну хорошо, он им перца задал. Вот язычники точно такие, вот действительно, вот на них посмотришь, посмотреть на них противно. И дальше святой апостол переходит к иудеям и обличает уже иудеев. И он произносит в послании к Римлянам во второй главе очень интересные слова. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым судишь другого, осуждаешь себя самого, потому что, судя другого, делаешь то же». И вот здесь очень четкое доказательство того, что будет суд Божий, и того, что всем ответственны перед этим судом.
Сергеич, это тема, которая у меня вызвала самого массу вопросов, но у нас есть еще звонок нашего слушателя. Наш телефон 959-59-39, на ваши вопросы отвечает Сергей Ильич Худеев, у микрофона Евгений Никифоров. Пожалуйста, мы слушаем вас, назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте, Наталья, раба Божия Наталья из Москвы.
Слушаем вас.
У меня вопрос вот как раз по главе 2 послания к римлянам. Ну вот по поводу как раз именно язычников. Здесь 6 стих говорится, что Бог воздаст каждому по делам его. Вот, и дальше. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, иудеи, потом и эллину. Это 10 стих. И потом 14. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. И они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысль их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую.
Спасибо, Наталья. Значит, в чем вопрос?
Вопрос в том, значит, язычники могут спастись по добрым делам своим?
Нет. Вот как раз мысль апостола, она показана, идет к тому, что никто не может спастись по своим добрым делам. И он показывает, что язычники крайне развращены. И теперь он переходит к иудеям. Мы дойдем сейчас до этих стихов. Они очень важные. Спасибо, что вы обратили на них внимание. Но вот мы начнем с первого. Что неизвинительно всякий человек, судящий другого. Это не значит просто, что мы должны не судить других. Там, мы должны быть милосердными, снисходительными. Тут немножко о другом. О том, что всякий раз, когда я порицаю другого человека, я тем самым заявляю, что существует какой-то закон, по которому этот человек должен жить. Но он по нему не живет, и поэтому он виновен, он заслуживает осуждения.
Василий Ильич, вот теперь тот вопрос, который я хочу вам задать, как бы на засыпку. Ну вот смотрите, иудеи сохранили единобожие, сохранили верность закону именно от того, что они жесточайшим образом из своего общества изымали всех нечестивцев. Жестоким, да, побивание камнями за малейшие провинности, выбрасывали просто в пустыню с тем, что люди погибали. То есть, ну как же, не суд, вот вам суд. Они же судили именно за нравственные поступки и изгоняли из общества своего, и потому и сохранили Слово Божие. И до сих пор, в общем-то, что же говорить-то, Писание-то они сохраняют.
Ну, тут можно сказать, что это несколько разные вещи. Когда человек живет, ну вот, например, мы можем представить себе какую-нибудь достаточно суровую исламскую страну, где, ну, если ты попадешься пьяным, тебя на первый раз побьют жестоко, а на второй раз могут казнить. И, наверное, там меньше пьяниц значительно, потому что их просто изводят физически. И над человеком, который тянется к бутылке, над ним висит этот палач с палкой, он понимает, что лучше ему этого не делать. Но это не спасает человека перед Богом, потому что если человек удерживается от греха только потому, что он запуган, только потому, что его могут за это здесь, на земле, прям жестоко наказать, ну, это не добродетель. Это внешнее приличие, это тоже хорошо, конечно, в любом случае. Лучше быть трезвым, чем напиваться, там, по каким бы то ни было мотивам. Но мы не можем восхвалять за добродетель трезвости человека, над которым стоят с палкой, и только он, значит, появится с запашком алкоголя, его за это сурово накажут.
А в чем же тогда спасительность?
Спасение предполагает, когда обращение человека к Богу именно чистосердечное, когда человек воздерживается от греха, потому что он так решил, потому что он решил повиноваться Богу. Когда он знает, что, как у нас, его никто не будет тут бить и наказывать, если он напьется, или даже если он соблудит, или еще что-нибудь, какую-то гадость сделает. Но он отказывается от всего этого, потому что он желает повиноваться Богу.
Иначе... Но это же такая добродетель. Вот спроси там на улице, так сказать, вот, согласен ли ты повиноваться Богу? Я не думаю, что с первого раза вы найдете человека.
В том-то и дело, что вот тут... Кстати, есть евангельское повествование об этом бесноватом, которого связывали цепями, что, сберегая его, но он разрывал цепи, был гоним бесом в пустыне. И это образ, это трактуется часто аллегорически, как образ падшего человека, который, на которого закон, ветхозаветный закон в частности, налагает цепи чисто внешне. Что над ним стоят с палкой и говорят ему, там, не прелюбодействуй, там, не воруй, там, и так далее. И он, ну, какое-то время повинуется закону, а это как цепь на него внешне наложенная. Но изнутри он хочет эту цепь порвать. И как только у него будет возможность, ну, как бывает, люди из таких сильно суровых, придавленных обществ куда-то вырываются, где за ними нет присмотра, они вот тут, там начинают бесчинствовать. И вот это чисто внешние цепи, которые как-то сдерживают зло, но они не могут его искоренить из человеческого сердца. Потому что, как говорит пророк, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. И проблема находится именно внутри человеческого сердца. И внешнее принуждение, оно может сдерживать грех, и оно должно сдерживать грех. И апостол говорит в том же послании про начальствующего с мечом, который... стоит, поддерживает порядок просто, он наказывает злых там чисто физически. Но начальствующий с мечом не может человека спасти, потому что человек должен обратиться к Богу искренне и искренне желать ему повиноваться.
Еще один вопрос, пожалуйста, в эфире назовите, кто вы, откуда?
Здравствуйте, меня зовут Зоя Александровна, я из Москвы. Я хотела задать вам такой вопрос, вот вашему собеседнику, вот как бы связано связанное промысел Божий со свободной волей человека. Как бы вот по промыслу Божию, как я понимаю, что как бы Господь знает заранее все о человеке. Да. Родился человек, там, что будет? Но у человека ведь свободная воля. Как же тут оно взаимосвязано? Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Конечно, Божий промысел простирается на все абсолютно события, и псалмопевец, например, говорит в 138-м псалме, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Бог знает все слова, которые мы произнесем до конца этой передачи, Бог знает все слова, которые мы произнесем до конца этой жизни, и, как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. И, конечно, христианин, для христианина это является огромным утешением знать, что в моей жизни осуществляется Божий замысел, и он не может быть разрушен, Бог его точно знает. При этом затруднение со свободной волей, оно возникает, я думаю, из-за довольно ложной картинки, довольно ложного определения, что такое свободная воля. Свободная воля означает, что мы сами являемся авторами наших действий. Это значит, что хотя мы сталкиваемся с различными влияниями, добрыми и дурными, в конечном итоге выбор за нами. Мы сами решаем, как поступить. Именно это делает нашу волю свободной, что она не детерминирована чем-то внешним по отношению к нам. Мы сами так решили. При этом Бог действительно обладает сведением, то есть полным, совершенным, истинным, исчерпывающим знанием обо всем, что произошло и когда-либо произойдет, включая все свободные решения людей, ангелов или бесов. И тут даже сложно говорить о том, что он предвидит, потому что Бог находится вне времени. Вот раньше, в докомпьютерную эпоху, в кинотеатрах была такая пленка широкая, и там изображение возникало так химически, там шел кадр за кадром. Наверняка вы помните, наверное, держали эту пленку в руках, как она выглядит. И когда люди монтировали фильм, то есть они отснимали какие-то эпизоды, они их монтировали на монтажном столе. Такой стеклянный стол, снизу подсветка идет. И человек на монтажном столе видел все кадры сразу, вот в этом куске. Он мог весь этот кусок, ну, конечно, не очень большой, тут ограниченный размер стола, но он весь этот кусок видел не так, как человек видит в зале. В зале человек видит кадры друг за другом. Вот мы проживаем время момент за моментом. У нас сменяется время. Для Бога нет времени. Он находится над всей этой картиной. Он видит все время из конца в конец. Он вездесущ во времени, так же, как он вездесущ в пространстве. Поэтому тут сложно говорить о том, что Бог предвидит наши действия. Бог их просто видит, потому что мы... Знаете, вот я могу что-то предвидеть, потому что меня нет там в будущем. Я еще туда не доехал. Бог просто видит, он уже там. И поэтому наши поступки, они не детерминированы, в том числе волей Божией. Бог не понуждал Иуду предать Христа. Бог не понуждал Пилата умывать руки. Бог не понуждал этих римских легионеров бросать жребий о одежду Христа. Они все сделали это сами по своей личной воле, которая не была принуждаема к чему-либо.
Но есть ли вариант, был ли вариант у Иуды не предавать Христа?
Конечно, конечно.
И история могла бы совершенно иначе произойти.
Что значит «могла бы»? Дело в том, что «могла бы» для нас существует, поскольку мы живем во времени. Вот для нас прошлое, оно фиксировано. Вот я мог бы поступить иначе, я так не поступил. Но Бог видит все время из конца в конец. Он знает не то, как Иуда мог бы поступить, он знает, как он реально поступил. И вот поскольку Бог знает все, я бы привел такое сравнение. Вот представьте себе всеведущего гроссмейстера, который играет шахматную партию с, не знаю, там 6 миллиардов досок. И каждый из тех, кто играет против него, он совершает ходы так, как он считает нужным, по своей воле. Он к этому не принуждаем никем, в том числе гроссмейстером. Но гроссмейстер абсолютно знает все ходы, которые будут сделаны. Они будут сделаны под своими людьми по их воле, но гроссмейстер их абсолютно точно знает. И поэтому партия в целом будет развиваться так, как он решит. Поэтому его план не может быть нарушен, при том, что все поступки людей являются полностью свободными, и каждый человек несет ответственность за них сам.
959-59-39. На ваш вопрос отвечает Сергей Вольевич Худиев. Звоните к нам также, то есть шлите смски на короткий номер 5522. Вначале напишите слово «Вера», через пробел сам текст вашего вопроса. Кстати, не забывайте и второй короткий номер смс 4647. Также набираете 4647 через пробел «Вера», потом через пробел сумму, которую вы хотели бы пожертвовать радио «Радонеж». Цифрами только, пожалуйста, не буквами, цифрами. Там 150, 200, вот сейчас я смотрю, уже у нас есть и 500 рублей. Так что, пожалуйста, присылайте. Так, ну тут, правда, есть уже вопросик, но он какой-то такой не очень, по-моему, совершенно ясный вопрос. Можно ли на могиле два разных фото одного лица? Я думаю, что проблем никаких нет.
Ну, скорее нет, но это скорее вопрос такой пастырский, я вот не священник и как-то не берусь.
Ну, я думаю, что это абсолютно, вот я не пастырь, но я такую зергость позволю себе подумать, что, конечно же, одно лицо, почему бы нет, хоть 10 фотографий, пожалуйста, просто устраивать из могилы выставку фотографий, посвященной жизни какого-то человека, наверное, не стоит. Лучше ту фотографию, где человек запечатлен в тот момент, который дорог вам всем прежде всего. Я думаю, такой ответ будет правильный. Но у нас есть еще один вопрос. Простите, мы слушаем вас. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела спросить вас, а существует ли у каждого поступка человеческого какая-то альтернатива? Может ли человек не так вот фатально, вот вы говорите, Бог все заранее знает, а существует ли у конкретного поступка человеческого какая-то другая альтернатива?
Да.
Ну, может ли он поступить иначе?
Да, человек, конечно, человек поступает совершенно свободно, непринужденно. Но Бог знает, как человек реально поступит. Понимаете, вот я, например, знаю все свои прошлые действия. Это ни в коем случае не делает эти действия несвободными. Я просто о них знаю. Они же от этого не перестают быть свободными. Я знаю, что я мог выбрать... возьмем что-нибудь абсолютно незначащее, там, допустим, купить себе ту модель телефона или другую. И в итоге я купил вот эту. И я знаю, что она теперь у меня. Мое решение выбрать ее, оно было совершенно свободным. Я не был принуждаем ее выбирать. Точно так же все решения людей являются свободными, абсолютно они порождены их личным выбором. Мы сами являемся авторами своих решений, это очень важно. Это важно, мы именно вот когда мы обращаемся к Богу, когда мы каемся, мы признаем, что вот мы это сделали, это не кто-то другой сделал, это не какие-то обстоятельства нас вынудили. При этом Бог знает, каковы эти решения.
Сергей Ильич, ну вот от лица наших слушателей, если Бог все это знает, то зачем нам суд Божий? Он и так как бы может заранее нас всех осудить. Если он знает, что мы такие гады, обязательно согрешим, и какую-нибудь гадость сделаем, и что-нибудь неприличное сотворим, а вот потом еще суд Божий.
Дело в том, что Бог ищет нашего спасения, все-таки, а не осуждения. И спасение, вот как раз мы вернемся к посланию к римлянам, это некий процесс, который предполагает внутреннее преображение человека. И это преображение, оно, это все-таки процесс. Конечно, Бог заранее знает все, но Бог дает нам возможность вырасти, Он дает нам возможность войти в Его Царство. Но мы сейчас вернемся к тексту, вот, и апостол указывает на то, что на нашу привычку судить и порицать других людей. Вот мы порицаем других людей за их жестокость, за их безрассудство, за их черствость, за их разнузданность.
За то, что нас не любят.
За то, что нас не любят. Вот, знаете, я вот постоянно наблюдаю там людей, которые друг друга обличают, причем, знаете, вот с такой яростью обличают друг друга в недостатке любви. Это, знаете, вот я вот тоже на самом деле терпеть не могу людей, которые не любят ближнего. Ну, поубивал бы вообще. Мерзавцы ближнего не любят. Вот. И когда мы кого-то порицаем, мы тем самым признаем, что существует закон, который человек обязан соблюдать, но не соблюдает. И в этом случае мы неизбежно признаем, что этот закон носит всеобщий характер. А значит, он распространяется на нас самих. Всякий раз, когда я кого-то броню, я признаю, что я тоже подсуден. Давно-давно мне рассказывали историю, один мой друг, как он ехал в электричке с одним человеком, который очень ругался на власть, которые все украли, а потом он переменил тему и начал рассказывать о том, как он ловко со стройки носит материалы на свой дачный участок. Он, в общем-то, признался в том же самом грехе, в котором обличал других, только у него там возможности воровать было поменьше. И всякий раз, когда мы кого-то ругаем, кого-то броним, кого-то порицаем, мы тем самым исповедуем, что существует закон, которому люди обязаны повиноваться, но не повинуются.
Наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, мы слушаем вас в эфире. Назовите себя.
Добрый вечер, Любовь. Вы знаете, у меня к вам, может быть, неудобный вопрос. Вы сразу тогда меня прервите. Я вот часто думаю, настало время, когда все пошли в храм. Слушают проповеди батюшек, читают церковные книги. Но люди стали такие злые, ненавидящие друг друга, не хотящие подставить плечо. В общем, это какой-то кошмар. Я не молодая девушка, поэтому я могу сравнивать, как было и как стало. И вот сейчас наблюдаю то, что творится на Украине. Это какое-то, знаете, это что, наказание Божье им? Что с нами происходит? Почему нас так Господь наказывает?
Ну, на самом деле, Бог всегда ищет людей спасти. И когда люди ведут себя безумно, когда у людей оказываются какие-то гораздо более важные вещи в жизни, чем заповеди Божии, это не потому, что Бог их наказывает. Это потому, что, ну вот как апостол Павел говорит, как и не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму. То есть не в смысле активно их там настаивая на превратный ум, а в том, вот как святой Иоанн Златоуст, он... Это место трактует так, что вот как учитель, который пытается что-то ученикам втолковать, на этом на ушах ходит, он махнул рукой и вышел из класса. И в классе там, естественно, начался вообще уже там какой-то ужас. И получается, что вот как этот учитель, который оставил их в покое, они там на ушах стоят, так и Бог, когда люди не желают его слушать, он их оставляет ходить по их собственным помыслом. И, собственно, в этом состоит наказание. Не в том, что Бог какие-то активные бедствия насылает, а в том, что люди сами себе устраивают бедствия, потому что они не желают быть с Богом.
Вот здесь как раз возникает вопрос о миротворческом действии церкви. Видите ли, как вот даже на той же Украине многие, те же повстанцы, мне говорили в Донбассе, попы нас предали. Они за нами не пошли, они не призвали, они отсидеться решили, типа мы будем там в тишине молиться, а вы тут погибайте. Вот правды они не говорили. Вот как к этому упрек относиться?
То, что нужно признать, что с обеих сторон этот упрек, и он одинаково звучит. Потому что со стороны вот сторонников киевской власти они точно так же кричат, почему, собственно, патриарх не обличает, значит, Путина, который во всем виноват. Ну вот у них тоже свои требования, свои запросы. И церковь тут стоит на позициях последовательно миротворческих. На том, что христианин призван к миру, и христианину дана заповедь «не убей». Не убей, это не значит, не только лично там, не бери автомат, не убивай своего соседа, а значит, не подстрекай к убийству, не подзуживай к убийству, не поощряй убийство, не одобряй убийство. Потому что вот те украинские призывники, которые взаимно друг друга с ополченцами убивают, это тоже обычные люди, которых призвало это государство, которое им тоже там какую-то пропаганду вылили на мозги, там, но там, с переменным успехом, вот говорят, эти часть пограничников просила вообще убежище в России, но доля людей, которые действительно виновны, которые действительно за всем этим стоят, вы все равно не доберетесь. А убивать вот этих несчастных западноукраинских юношей, которых отправили, значит, в Донбасс воевать, ну, это плохо, это страшно. У них тоже матери, которые тоже за них молятся. И поэтому церковь не поощряет кровопролитие ни с той, ни с этой стороны.
Но, с другой стороны, вот что... миротворчество. Дело в том, что старшее поколение, мое в частности, достаточно помнит это миротворчество, которое выполняла церковь в советскую эпоху. Когда эти конгрессы миру, 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 а что? Сказать, а мира так и не было, и не будет. И все было лицемерное, пустое занятие, эти призывы к миру. Нет ли понимания какого-либо вот этого миротворчества более действенного? Вот как, по вашему мнению, церковь-то должна была бы? Конечно, мы с вами не патриархи, не епископы, которые обличены властью церковной, но вместе с тем мы вправе порассуждать на этот счет.
Да, но вот для меня огромным утешением является позиция патриарха и позиция митрополита Ануфрия. Они говорят, что те и другие наши братья, мы за тех и других молимся. И это позиция огромного мужества, потому что сейчас огромные потоки грязи выливаются на церковь. Вот на этот, мэр Харькова сказал, что патриарх благословляет путинскую агрессию против Украины. Это вранье, естественно. Но это то, во что люди верят. я переписываюсь с людьми на Украине, и они верят в то, что у них там не восстание, а у них там вторжение, что это там злобный Путин прислал к ним засланцев, а на самом деле население, оно вот все за единую Украину, но там вот эти бандиты-террористы, которые прибежали из России, там всех держат на мушке. Похоже, что в последнее время все это смещается, потому что все-таки информация прорывается, что там именно восставшее население, что даже когда читаешь какие-то западные источники типа BBC там, или CNN, то они спокойно признают, что да, это местное восстание, а масштабы помощи из России там, это предмет споров, предмет дискуссий. Но вот если говорить о позиции церкви, то тут важно отметить, что церковь живет не сиюминутными страстями, даже самыми горячими. И церковь сохраняет то, что можно сохранить. И для церкви очень важно, чтобы православные люди не стреляли друг в друга. Хотя, да, с обеих сторон хотят, чтобы церковь их горячо поддержала. Есть там религиозные общины, которые поддерживают. И...
Но это... Вот у нас, кстати, буквально через час в прямом эфире будет отец Андрей Ткачев, которому пришлось бежать с Украины. Вот он говорит, что... К сожалению, Майдан и все, что связано вот с нынешней украинской идеологией ненавистнической, это связано с униатством. Это униатский проект. Вот, вот такое мнение. Как бы даже не мнение, а знание.
Я вам не скажу за всех униатов, но вот те униаты, с которыми мне доводилось об этом беседовать, они занимают исключительно националистические позиции. И, опять-таки, я не хочу сказать, что у меня репрезентативная выборка по тем людям, с которыми я в сети общался, но то, что я видел, производит впечатление как раз людей, которые в значительной мере подчинили веру политике. И вот мне особенно поразительно, когда Русская Православная Церковь обвиняет в сервилизме, при том, что патриарх воздерживается от явной поддержки кого бы то ни было, украинские религиозные общины, все остальные практически, горячо поддерживают совершенно конкретную политическую сторону, и кто тут, собственно, получается сервилист. Но если говорить именно о миротворческой позиции, которая вызывает такие нарекания, которые людям так сильно не нравятся, то церковь живет более длинными периодами. И вот я помню, я застал это в Москве, когда у нас в 1991 году ходили толпы народа с огромным воодушевлением, кричали «Ельцин! Ельцин!». Я помню, есть вот августовский путч там.
Да, я тоже помню.
Я там даже был на этом, значит, около Белого дома с своими друзьями, туда прибежал. И это было очень волнительно. Я понимаю людей на Майдане, потому что это вот... удивительное ощущение, когда ты со своими, значит, товарищами стоишь, тут подвергаешься опасности, но у тебя чувство, что ты меняешь историю, все это я хорошо помню. И через два чем-то года там начали ходить еще большие толпы и кричать «Банду Ельцина под суд! Банду Ельцина под суд!». И политические симпатии людей, они меняются быстро. Я помню, есть очень интересное высказывание Оливера Кромвеля. Это был такой один из вождей английской буржуазной революции, лорд-протектор, там фактически правитель Англии был какое-то время. И когда он въезжал в Лондон, чтобы, так сказать, принять бразды правления, огромная толпа народа вышла приветствовать лондонцев. Ну, люди как-то намучились от беспорядка, думают, сейчас придет, значит, Кромвель наведет порядок, все, значит, его приветствуют. И какой-то им хочет подольститься человек и говорит... Вот посмотрите, пожалуйста, как люди вас любят, вот как народ весь вышел, там огромная толпа собралась вас приветствовать. Ему Кромвель на это спокойно сказал: вы знаете, когда меня будут вешать, народу соберется еще больше.
Пророчество у себя.
Ну, он, значит, трезво смотрел на вещи. Я не думаю, что это было сверхъестественное пророчество, он трезво смотрел на вещи, что политические настроения меняются очень быстро. Что... В Европейском доме Украину никто особенно не ждет. И, собственно, об этом европейские чиновники говорят достаточно прямо, что, извините, там, если Украина когда-нибудь будет в Европейском Союзе, это будет очень-очень нескоро. Вот это вот в ближайшем будущем такой перспективы нету. Вот ту ассоциацию с ЕС, с которой все началось, ее подписала куча стран, там, включая там, Алжир, там, Турцию. То есть какие-то страны, которые в ЕС, если когда-нибудь будут, то ну, чрезвычайно не скоро. И она, собственно, ничего не значила. И получилось так, что люди пошли за совершеннейшей пустотой какой-то, за надеждами, которым не суждено сбыться. Там на Майдане есть фотография очень известная, там какая-то девушка стоит, и у нее написано: «Я не хочу в ТС, там таможенный союз, я хочу кружевные трусики и в ЕС». И понятно, что никому не интересно, чего она хочет в этом ЕСе. И понятно, что никто не собирается брать на свое содержание еще 40 миллионов восточноевропейских бедняков. У них есть Болгария, у них есть Румыния, и теперь британцы закрывают свою границу от болгар и румын, вопреки своим обязательствам, потому что они не могут больше принять восточноевропейских бедняков, экономика не может этого потянуть. И понятно, что никто не собирается вводить Украину в европейский дом, и не могут просто, даже если бы они такое сильное намерение имели. Это вот, ну, представьте себе, что у меня есть, допустим, богатый сосед, у которого такой большой красивый европейский дом. Я считаю, что мне будет очень хорошо, если я в этот дом переселюсь и буду жить такой же жизнью, как живет этот сосед, в значительной мере за его счет. И понятно, что мне этот сосед деликатно так объяснит, что, дорогой друг, ну вот это невозможно. А я, тем не менее, буду хотеть и свое вот скромное жилище, которое у меня есть, разорю под тем предлогом, что я очень хочу поселиться у этого богатого соседа. Но разорю или нет, я же у него все равно не поселюсь, все равно ему там не нужен. И через какое-то время неизбежно придет осознание того, что лучше людям не стало от этого. И не могло стать. Потому что те естественные связи экономические, которые были с Россией, они нарушены. Запад ничем помочь не может и не хочет. Ну, не может и не хочет, потому что государство исходит из своих интересов. Государство не исходит из каких-то благотворительных соображений. Почему Запад должен помогать, там, не знаю, Украине, а не берегу Слоновой Кости? А там люди вообще с голоду умрут.
Ну, то есть они не могут Грецию выйти до сих пор. У нас есть еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Назовитесь, откуда вы?
Я прошу прощения, я второй раз в эфире, потому что я, в общем-то, так и не получила ответа на свой вопрос.
Да, мы сейчас вернемся. Давайте.
Нет, а какой вопрос?
Напомните.
Вам не надо повторить?
Напомните.
Насчет язычников?
По поводу язычников, да-да, которые творят добро,
да,
по сердцу своему.
Давайте.
И второе, я все-таки хочу выразить свое недоумение по поводу вашей позиции в отношении Украины. Значит, там бедные западные мальчики воюют с негодяями-сепаратистами с Востока.
А почему,
так получается?
А почему, собственно, негодяями? Понимаете?
У вас так получается.
Нет, ни в коем случае.
Это вы как-то совершенно не то.
Есть такое выражение: у каждого своя правда. А очень часто речь идет даже не о правде, речь идет о ситуации, в которую человек попал. Ему пригнали, прислали повестку из военкомата. И все мозги ему проели пропагандой. И этот человек, которого посылают воевать в Донбасс, это тоже жертва вот этой системы, это тоже жертва обстоятельств. И там есть какая-то часть просто воинствующих националистов, которые добровольно туда пошли, никто их не посылал туда. Но есть люди, которых просто призвали и послали. Есть, с другой стороны, люди, которые тоже сражаются, которые сражаются за свою землю. И вот в этой ситуации церковь смотрит на все это глазами Бога, потому что церковь любит и жалеет всех.
Да беда-то именно в этом, что людей так легко стравить. Вот вы знаете, Сергей Ильич, мне иногда кажется, что вот проведи буквально там месяца два пропаганды в Твери о том, что Рязань – это худший враг тверчан, что они вообще не дают нам какого-то электричества там или еще чего-то, да, и что забирает наши воды. Вот и будет, как во времена преподобного Сергия, когда Тверь ходила на Рязань, и Рязань на Тверь. И было вот то, что называется междоусобная брань. Вот сейчас на Украине это просто масштабы другие совершенно. Да. Но та же самая междоусобная брань. Натравили людей. И несут ответственность, на самом деле, не эти мальчики, с одной, с другой стороны, хотя они тоже могли бы своими головами немножечко думать, прежде чем поступать как-то, да, в своей жизни. Но вину, конечно, несут элиты, те люди, которые добились того, что развратили эти народы, ожесточили их сердца. И принимали, вот это годы же было, чтобы накручивать вот так вот народа, чтобы он просто не воспринимал никаких аргументов.
Ну, думаю, что да, и действительно, если бы мы там... долго бы мыли этим тверичанам мозги на тему, что как только они отделаются от проклятых рязанцев, они тут же заживут как в некой, даже нереально существующей, а достаточно фантастической Европе, где вот все настолько хорошо, как не бывает хорошо на самом деле никогда, вот в реальной Европе там свои проблемы, то люди бы пошли друг друга убивать. И церковь как раз призывает не убивать друг друга. В этой ситуации церковь занимает последовательно миротворческую позицию, хотя это очень сложно и очень трудно. И через какое-то время Украина столкнется с тем, что массовые ожидания, которые связаны были с Майданом, не оправдались, потому что не могли оправдаться. И не будет там никаких, печеньками их кормят ровно до тех пор, пока это нужно. Не им. Вот. Так да, что...
Печеньки, это опять-таки пропагандистский образ. Вот. Сергеевич, все-таки давайте ответим нашей слушательнице.
Да, вернемся...
Потому что вопрос очень интересный про язычников. А потом мы тоже перейдем, потому что у нас есть еще и вопросы и по СМС, и телефон горит. Люди хотят ответы получить на свои вопросы.
Значит, что касается язычников, то апостол ведет речь к тому, что все люди согрешили. Все люди виновны перед Богом. И он отвечает на два вопроса. Во-первых, почему язычники виновны, если у них нет закона, если у них нет завета? Ну, судеям более-менее понятно. Вот им даны заповеди, им дан Ветхий Завет. Они заповеди знают, они их нарушили. Они виновны перед Богом. А как насчет язычников? Они же вроде не знали ничего. И апостол говорит, знали они не могли отвертеться. Какой-нибудь Калигула, римский император, который очень известен своей крайней развращенностью и жестокостью, он на самом деле знал, что развращенность и жестокость – это плохо. Он в сердце своем этого не мог не знать. И поэтому он виновен перед Богом. И апостол завершает свою речь словами, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Что все согрешили и лишены славы Божией. Все люди нуждаются в спасении и не могут обрести этого спасения иначе, чем через Иисуса Христа. То есть указание на то, что язычники знают, что такое добро и зло. Оно приводится не за тем, чтобы говорить, что язычники сами своими добрыми делами спасутся, а ровно наоборот. За тем, чтобы указать на то, что язычники тоже подсудны. Язычники тоже виноваты. Язычники тоже ничем не смогут оправдаться на суде Божьем. Они не могут сказать, что «а мы не знали». А мы не знали, что там убивать, воровать, прелюбодействовать – это плохо. Мы вот только что нам об этом сообщили. Нет, говорит апостол, вы знали. И даже из вашей среды были люди, которые старались по совести поступать, и эти люди вас обличают. Но вся мысль послания в том, что никто, ни один человек не может быть оправдан вне и помимо Иисуса Христа. И вот это очень важная мысль, потому что мы постоянно сталкиваемся с... таким, знаете, стихийным пелагианством. Ну, был такой пелагий, был такой еретик в V веке, который говорил, что человек может спастись самостоятельно хорошим поведением. Вот. Может сам угодить Богу своими делами. И люди стихийные пелагиане, что можно обрести спасение просто на основании своего хорошего поведения. И апостол Павел, он говорит, что никто из вас не ведет себя достаточно хорошо, чтобы обрести вечное спасение своим хорошим поведением. Вы все бедные грешники. Иудеи, язычники, кто угодно. И он сначала проходится по язычникам и говорит, что да, вот язычники ведут себя безобразно, хотя они знают, что они должны себя так вести. У них есть совесть, у них есть некоторое познание, что такое хорошо и что плохо. Дальше он приходит к иудеям и говорит, что иудеи, хотя и похваляются тем, что у них есть закон, они его нарушают и тем навлекают на себя осуждение. И он говорит, что весь человеческий род, как иудеи, так и язычники, находятся в грехе, и все они осуждены, и все они нуждаются в том, чтобы приобрести оправдание через Иисуса Христа.
Сергеевич, но все-таки Авраам, родоначальник веры и образец веры, вот как здесь? Неужто и Авраам не спасся?
Авраам, безусловно, спасся точно так же, как спасли все остальные, кто спасся, потому что за Авраама умер Христос. Праведники Ветхого Завета спасены тем же, чем вообще кто бы то ни было может быть спасен крестной жертвой Господа. И апостол Павел как раз приводит пример Авраама как пример веры, что Авраам – это человек, который поверил Божьим обетованиям. Мы сейчас не будем говорить об этом там очень подробно, но крестная жертва Спасителя, она простирается на все поколения. И все люди, которые спасены, когда бы то ни было, когда бы то ни было попали в рай, когда бы то ни было вошли в Царство Небесное, вошли только через Иисуса Христа. При этом люди, которые искали Бога, которые верили в Его обетование в Ветхом Завете, когда еще Христос не пришел, они спасены своей верой в грядущего Мессию. Но это очень важный принципиальный момент, что все, кто будут на небесах, будут там только исключительно благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Как в Откровении спасенные говорят: «Достоин Агнец Закланный принять славу и честь и силу, ибо ты был заклан, и своей кровью искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Там нет какой-то еще группы, которая бы сказала: «Ну, а мы сами молодцы. Мы вот тут постарались и сами вскарабкались на небеса». Единственная надежда для кого бы то ни было – это Иисус Христос. И вот эта мысль, которая во всем Новом Завете проводится с большой силой, с большим напором. Мы постоянно сталкиваемся с таким давлением, когда нам говорят, что все религиозные пути одинаково хороши, там, и неважно, во что ты веришь, был бы человек хороший. Это абсолютно не то, что апостолы проповедовали. Потому что, ну, наверное, в античном мире бывали добродетельные люди. И сейчас есть добродетельные люди среди неверующих. Но мы можем, например, вспомнить Корнилия Сотника. Вот Корнилий Сотник был очень хороший человек. Представьте себе, офицер оккупационной армии, уважаемый всем оккупированным народом.
Напомните, кто такой Корнилий Сотник?
Ну вот Корнилий Сотник – это римский офицер, который был уважаем всем народом иудейским, из-за которого иудеи просили апостола Петра, говоря, что он достоин, чтобы ты пришел к нему, он любит народ наш, построил нам синагогу. То есть вот этот Корнилий Сотник, римский офицер, человек хороший, добродетельный, религиозный, он верит в Бога, он, люди его любят, видят, что хороший, достойный человек. И апостол ему же не говорит, что, слушай, ты и так очень хороший человек, ты и так попадешь в рай, зачем тебе Христос? Нет, Бог видит, что Корнилий ищет Бога, и Бог посылает апостола Петра, чтобы апостол Петр проповедовал ему Евангелие и преподал ему крещение. То есть Священное Писание последовательно отвергает вот эту мысль, что можно спастись в ней помимо Иисуса Христа. Другое дело, что мы не можем сказать там, что этот человек, он, вот его Христос точно не спас. Это Христос делает, это не мы делаем. Но все, кто будут на небесах, будут там только и исключительно благодаря Иисусу Христу. И вот это очень важно понимать, потому что это то, что очень четко проводится в Священном Писании.
Наверное, один из последних вопросов. Пожалуйста, в эфире мы слушаем вас. Назовите, откуда вы.
Здравствуйте, это Москва, Марина. Я хотела бы вам перед вопросом просто две короткие вещи. Замечание. Первое замечание – это Сергей Сергеевич Аверинцев, мой учитель, он говорил, что квалифицированный ответ не должен быть длиннее квалифицированного вопроса. А второе, вот вы когда говорили о тверчанах, и которых можно довести из того, что они станут уже с рязанцами бороться, тоже об этом сказано святыми людьми. Это Серафим Роуз, который сказал, что инструмент борьбы темных сил с народом Божьим – это будет демагогическое возбуждение людей. То есть этим все сказано. И вопрос мой связан с тем, что вот часто у нас люди говорят о Третьем Риме, не имея никакого научного и богословского представления, что это такое. А Третий Рим может идти за Москвой и Вторым Римом Богдана Хмельницкого. Вот я вам задаю вопрос. Не считаете вы, что нам сейчас Господь дает шанс и возможности, вызов именно построить Москву Третий Рим, воссоединив Россию с Украиной вот по пути Богдана Хмельницкого? Спасибо.
Ух ты! Тут и Серафим Роуз, и Сергей Сергеевич Аверин, и Третий Рим, и Богдан Хмельницкий. Так много просто, всего, на целых 4 передачи, по крайней мере.
Я тут просто не берусь. Какие у Бога замыслы в отношении России и Украины? Мне это не открыто, я не пророк и не сын пророческий. Тут поэтому я никак не, ничего не берусь об этом сказать. Не знаю. Будем молиться хотя бы о мире.
Вот. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что мы, конечно же, все обеспокоены ситуацией на Украине, и в течение сегодняшнего нашего эфира мы скажем всем вам, куда принести свои пожертвования, куда принести свою помощь. Это будет фонд славянской письменности и культуры, но это немножечко позже, уже в 22 часа мы объявим полностью об этой информации. Так что слушайте нас и дальше. Нужно сказать, что Радио Радонеж очень здесь потрудилось, и я неожиданно и с радостью большой увидел, что наши слушатели – это не просто слушатели, сидящие и наслаждающиеся прекрасной умной беседой, которые часто на Радио Радонеж бывают. Это люди очень деятельные. Да и по вопросам вы это слышите. Люди очень деятельные и осуществляют деятельное милосердие, деятельное пожертвование, деятельную благотворительность. За 4 дня всего лишь. Мы давали всего лишь 2 объявления. За эти 4 дня люди, тысячи, принесли примерно 5 тонн всякого груза, который наша машина, мы специально попросили матушку еще Магдалину из... Ой, она просила не называть ее, но неважно. Короче, один кубанский монастырь взялся нам помочь, ему 2 машины туда отправились и отвезли туда эту гуманитарную помощь, куда по благословению митрополита Меркурия все это было успешно, слава Богу, передано. И сейчас мы сделаем так же. Так что, друзья, помощь нуждается, ситуация обнажается, мы становимся свидетелями тех ужасов, которые мы не подозревали, даже я, и думаю, даже вы, Сергей Львович, который очень много читает, смотрит, анализирует ту информацию, которая приходит в сети, в прессе, смотрит свидетельства самых разных людей со всех сторон. У меня все-таки было ощущение, что нет. Но и русская пропаганда, она, так сказать, играет свою роль, и передергивание есть, и передержки есть, безусловно. Но, как я понял, все же передержек с нашей стороны, неизмеримо меньше. Неизмеримо меньше, это раз, и страдания, которые люди... Вот вы сейчас сказали, в общем-то, это не было ощущением, что действительно так, что не какие-то засланцы, как вы сказали, там, в Донбассе, а это весь вот жители народа, то есть жители вот этого района. Они как раз этим страдают, и они восстали, народное восстание.
Ну, действительно, там восстание происходит, чем раньше это поймут в Киеве, тем лучше, хотя я понимаю, что такие вещи очень трудно признавать, но лучше все-таки исходить из реального положения дела, чем из придуманного.
А давайте постарайтесь словами Священного Писания, из апостола что-то сейчас возникает, чтобы им сказать.
Ну, я думаю, что... Одна из тем послания апостола Павла к римлянам – это тема мира. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вот христианин – это человек, который несет мир. И нам очень важно помнить об этом, особенно, когда все вокруг нас побуждает к войне.
И когда нас провоцируют на злобу, на агрессию, на всякого рода потакание всякой неправде. Спасибо вам, Сергей Львович. Мы заканчиваем сегодня нашу программу. Через час вы встретитесь с отцом Андреем Ткачевым и сможете задать ему свои вопросы. Храни всех Господь, кто сегодня слушал. Спасибо вам, Сергей Львович, за глубокие ответы.
Спасибо. Спасибо нашим слушателям.
В эфире Всемирное русское православное вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.